Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Мы рады приветствовать вас в пресс-центре ТАСС «Северо-Запад». Сегодня мы открываем наше мероприятие, которое посвящено проекту «Память о блокаде. Новые инициативы и новые музеи. Навстречу юбилею Победы». С большим удовольствием представляю вам наших гостей. Председатель Объединенного совета ветеранов «Дорога жизни» и их потомков Сергей Панин. Сергей Иванович, приветствуем вас. Здравствуйте. Заведующий музеем Кабона-Карежский порт Сергей Марков. Сергей Владимирович, здравствуйте. У нас в гостях участник инициативной группы по возрождению Народного музея «Дорога жизни» в Кокарево Антон Ермолаев. Антон Сергеевич, добрый день, здравствуйте. Также у нас в гостях председатель музея библиотеки книги блокадного... музея библиотеки книги блокадного города Надежда Каширцева. Надежда Александровна, мы рады вас видеть у нас в гостях. И позвольте представить главный редактор информационно-аналитического проекта «Новый музеон», а также директор историко-культурного центра «Патрия» Кирилл Королёв. Кирилл Михайлович, здравствуйте. Уважаемые коллеги, как известно, 2020 год объявлен годом памяти и славы. И совсем скоро, в конце января, город вспомнит тот день, когда Ленинград полностью освободился от фашистской блокады. В связи с этим в городе пройдет очень много мероприятий. И мероприятие, которому посвящено сегодня наше мероприятие «Память о блокаде», является первым среди мероприятий в цикле «Память о войне». Кирилл Михайлович, позвольте передать вам первое слово. Пожалуйста, более подробно, какие мероприятия будут и какие музеи участвуют в этом проекте. Спасибо.
Спасибо. Еще раз добрый день. Для ленинградца, для жителей Санкт-Петербурга, естественно, январь проходит под знаком блокады, поэтому неудивительно, что все мы здесь сегодня собрались. Два слова о проекте «Память о войне». Это совместный проект ТАСС «Северо-Запад», в гостеприимных стенах которого мы находимся, и историко-культурного центра «Патрия». На протяжении 5 месяцев будут проходить круглые столы, посвященные различным сторонам современной памяти о войне. То есть вот память о блокаде – это открывающий цикл. Запланировано 2 международных круглых стола, завершающий круглый стол в мае и в марте – круглый стол совместно с финской стороной, посвященный 80-летию окончания финской войны, зимней войны. Вот. Также запланирован круглый стол под условным названием «Память о травме». Это общественные инициативы по увековечиванию памяти жертв нацизма на территории российского северо-запада. И еще один круглый стол запланирован – это участие тыловых регионов и память о войне в тыловых регионах. Вот примерно такая программа. Каждый месяц круглый стол. И что, на что я хочу обратить ваше внимание в первую очередь. Смотрите, последние... Еще 20 лет назад, грубо говоря, монополия на сохранение исторической памяти принадлежала государству. Ну, это не хорошо и не плохо, это вот так было. Вот, даже те общественные инициативы, которые были реальными, а не спускались сверху, вот, они так или иначе все равно реализовывались при помощи государства. Но в последние лет 15, наверное, наметилась совершенно новая тенденция, когда... Государство по-прежнему, конечно, остается ведущим игроком на рынке сохранения памяти, и, в общем, Многострадальный музей обороны и блокады Ленинграда тому яркое подтверждение, чтобы далеко за примерами не ходить. Но сейчас появляется все больше именно общественных инициатив, которые реализуются либо с малой помощью государства, либо вообще без участия государства. И, собственно, наш проект, он рассчитан на то, что мы будем беседовать с представителями, пускай будет общественности, да, с теми людьми, которые практически реализуют за собственные силы, за счет собственных средств какие-то проекты по сохранению и увековечиванию памяти. То есть вот эти все 5 круглых столов, которые запланированы, они будут проходить с участием негосударственных музеев Северо-Запада. Заранее вот об этом хочу предупредить. Ну что, давайте, наверное, перейдем к делу. Собственно, к сожалению, да, не смогли присутствовать сегодня двое из заявленных участников. Елена Сергеевна Тихомирова очень сильно извинялась. У нее возникли там непреодолимые обстоятельства, но передавала наилучшие пожелания участникам сегодняшнего мероприятия. Вот. А Анатолий Михайлович Усенков, к сожалению, состояние здоровья ему не позволило. Но я думаю, тем не менее, что разговор у нас все равно получится содержательный и интересный. Наверное, мы в таком формате поступим. Каждый из присутствующих здесь в течение 5-7 минут расскажет о своем проекте. Ну, Сергей Иванович, наверное, будет говорить более общо, а другие участники более предметно. Вот. И я бы хотел попросить каждого из участников в конце своего выступления ответить на вот какой вопрос. С вашей точки зрения, почему вот именно сейчас возник такой общественный интерес, который реализуется в создании негосударственных музеев? Неужели нам мало музеев государственных? Почему мы создаем сейчас еще негосударственные? Вот, наверное, так. Спасибо. Так. Кто первый? Сергей Иванович, наверное, вам логично начать. Давайте.
Да. Сергей Иванович, пожалуйста.
Ну, не знаю, как скажете. Что сказать? Я не совсем с такой формулировкой как бы столкнулся сейчас только. Почему мы сейчас создаем? Если речь идет о тех объектах, которые для меня наиболее дороги, и так как я много лет, я просто в двух словах о себе скажу. Я занимаюсь поисковыми работами с 95 года. В этом году мне 25 лет будет. И, соответственно, все поисковики, работая на какой-то конкретной территории, всегда ищут ветеранов, кто тут воевал. Потому что это информация от первоисточника, как говорится, от человека, который не что-то где-то прочитал, а там был. Таким образом, я познакомился с многими ветеранами, защищавшими Ленинград, в том числе и «Дорогой жизни». Таким образом, за эти годы я настолько с ними подружился и сроднился, что меня сделали заместителем председателя, потому как они уже все в возрасте. Вы понимаете, у нас буквально год назад было в Совете 3 человека, которые 100-летний юбилей перешагнули, как говорится. К сожалению, их всех троих уже нет. Вот. Но в связи с этим, вот, то, что время-то идет, нам надо это понимать. И я надеюсь, все мы здесь взрослые люди понимаем, что ветераны уходят, должен кто-то встать на их смену. Таким образом, я вот и заступил на этот пост, очень для меня важный. И в наследство получил то, что мы сейчас имеем. А мы имеем, если в частности о дороге жизни речь идет, я могу о многих объектах рассказывать в плане вот, обороны блокады Ленинграда с точки зрения сохранения памяти. И потом по одному из них, который был озвучен на будущее по зверствам фашизма, и, ну, в частности, по дороге жизни. Ветераны дороги жизни, я подразумеваю ветеранов всех родов войск и сил, которые работали и служили, и воевали на дороге жизни. Это и Ладожская военная флотилия, в составе которой было и Северо-Западное речное пароходство. Это и автомобильные части, соединения, полки, батальоны и другие подразделения. Это и медицинские работники, огромное количество различных госпиталей, санитарных батальонов и так далее. Это и железнодорожные войска, которые были на этой берегу и на том берегу, за Ладогой дальше. Это и зенитчики, которые прикрывали дорогу, и многие-многие другие, чтобы не отвлекать вас долго внимания, это огромное количество людей, которые работали на дороге жизни, спасали Ленинград. Каждый делал свое дело. Там, где он мог, там, где ему было поручено, и они работали, воевали, погибали, защищали Ленинград. И вот эти люди, у них были все во всех родах и войск, как говорится, свои советы, естественно. Ладожская флотилия имела свой совет, автомобилисты свой, зенитчики и так далее. И вот в моряки Ладожская военная флотилия сами по своей инициативе создали музей в Осиновце, который сейчас всем известен, музей «Дорога жизни». И этот музей создавался руками, фотографиями, документами, материалами и прочими тем, что насыщалось конкретными ветеранами своими руками и за счет помощи тех предприятий, которых, где они работали. Это были 70-е годы. Соответственно, автомобилисты, как огромное большое количество людей, в частности, и частей подразделений, которые во время войны работали, обеспечивали снабжение Ленинграда, они создали музей в школе в деревне Кокарево. Тоже сами, на свои деньги, своими фотографиями, своими документами. И все сами сделали. Это были народные музеи. В Кокаревском даже и название сохранилось. И написано было. И альбомы дарили народному музею «Дорога жизни» в деревне Кокарево. Различные организации, когда приезжали посещать. Вот. И, соответственно, вот это... Два таких музея были. Один из них был через некоторое время, довольно-таки несколько лет прошло, но его подключили, скажем так, в состав Центрального военно-морского музея. Теперь он имеет своего хозяина, как бы вот своего руководителя и соответствующую поддержку. И, соответственно, он сейчас существует, и вы наверняка знаете, что он реконструкцию прошел очень большую. Сейчас это практически новый музей, современный, с современными технологиями и, соответственно, с вытекающими отсюда последствиями. Вот. А музей в деревне Кокарево – это было два помещения в школе, в деревенской школе, которые... существовали, пока школа работала, и хорошо работали они, насыщались, было много там предметов. Есть жители, которые там до сих пор живут, которые рассказывали, что там было, сколько там всего было, насколько это было важно и ценно, и интересно. Но школа была закрыта какое-то время, через некоторое время после того, как здание пустовало, как школа, его отдали организации общественной, и с таким образом... Музей потихоньку вот в таком состоянии оставался подвешенным. Его потом подключили как филиал Музея обороны и блокады Ленинграда. И он много лет так вот функционировал. Но мало востребован, мало известен. Вот. И мы сейчас боремся за то, чтобы восстановить вот, и статус, и положение, и значимость этого музея. Опять, как в составе филиала Музея обороны и блокады Ленинграда. С этой идеей я ходил еще к давнишнему директору Шишкину с нашим председателем тогда, капитаном первого ранга Жуковым Владимиром Ивановичем, с этим предложением, чтобы все музеи, которые находятся на дороге жизни, выходить, ну, если не самим решать, а выходить на руководство города и страны, чтобы их всех объединить в одну такую вот организацию и всех влить в состав Музея обороны и блокады Ленинграда. Это было бы логично. Это музей мемориальный, государственный, имеющий хорошую поддержку. Вот. И вот дорога жизни, логично, было бы связано все в одних руках. Вот. Но прошло, как вы видите, уже больше 15 лет. Слава Богу, эта идея была немножко в другом виде, но она осуществилась в создании в области соответствующей структуры «Дорога жизни», музейный комплекс, и каким-то образом дальше развивается. Но наша задача сейчас, в первую очередь, Совета ветеранов «Дороги жизни» и их потомков. Последние годы я очень активно привлекаю потомков, потому что мы должны понимаем, что с уходом ветеранов кто-то должен продолжить это дело. И мы за это боремся и будем бороться, чтобы музей восстановился, чтобы полностью все здание было отведено под музей, и он стал филиалом Музея обороны и блокады Ленинграда. И мы будем сделать все для того, чтобы его развивать, насыщать и передавать историю следующим поколениям. Спасибо.
Спасибо.
Антон, наверное, логично вам будет продолжить как участнику инициативной группы. Но у меня сразу маленький вопрос. Вот Сергей Иванович упомянул о потомках, да? А, собственно, как вы пришли к участию в этой группе? Что вас сподвигло?
Добрый день. Сподвигло, если отвечать сразу на поставленный вопрос, в первую очередь, это то, что, купив земельный участок в деревне Кокарево, я стал жителем деревни Кокарево. Вот. И сразу начался такой вопрос, что из себя представляет сама деревня. Вроде мы говорим много о деревнях, но деревня Кокарево находится в 60 километрах от города Санкт-Петербурга. Ни газа, ни центрального водоснабжения в этой деревне нет. Вот. А вопрос, а чем занимаются жители деревни? Вот. А жители деревни зачастую сидят по участкам по своим и приезжающие, ну, отдыхают. Вот. И стал вопрос, а почему? Почему так? Вот. А потому что, на мой взгляд, отсутствует в деревне, даже в такой неотдаленной от города Санкт-Петербурга, место притяжения, где бы могли жители деревни могли понимать, что да, это центр нашей деревни, здесь культура, и массовые мероприятия, и все остальное. И увидев музей, вот, а точнее бывшее здание школы, вот это точка притяжения культуры и образовательного места в деревне. Вот. Это в любой деревне, на мой взгляд. Когда такая точка притяжения существует, тогда есть о чем говорить, есть куда развиваться. Вот. И, соответственно, таким образом, узнав об истории этого музея, вот, я включился в работу по его возрождению, этого музея, с участием других жителей деревни Кокарево, вот, с советом ветеранов, руководством музея блокады обороны Ленинграда и остальным людьми, кто заинтересован в жизни и возрождении этого музея. И на самом деле вот идея народности, которая пропитана сам музей, очень близка мне по духу. Почему? То есть это не было решением, принятым откуда-то сверху. Это не было указание руководителей каких-то разных уровней. Здесь дело в том, что именно ветераны сами сохраняя память о своей работе на дороге жизни, собирали по крупицам те экспонаты, документы, материалы, чтобы их передать дальше и таким образом продолжить вот эту вот как бы ступеньку, продолжить путь сохранения, передачи памяти о блокадном периоде и периоде Великой Отечественной войны. Таким вот образом пришел я к Народному музею «Дорога жизни» в Кокарево. Вот. Ну, и еще хотелось бы сказать о самих музеях, которые находятся и связаны с этой тематикой. Очень много музеев открывалось в свое время на базе школ, которые находились в деревнях и населенных пунктах, связанных с дорогой жизни. Вот. И на самом деле они держались на энтузиазме тех людей, которые их создавали. Вот. Уходя, эти люди оставляли за собой материалы, документы и музеи. А вот подхватить, продолжать идею этих музеев зачастую школы не могли ввиду денежной поддержки, нет такой штатной должности и так далее. И на мой взгляд, эти музеи сохранились только исключительно за счет идеи тех преподавателей, которые смогли привить интерес населения ближайшего. То есть зачастую я слышу такое, а кому это нужно? Кому нужен этот сам музей? Вот. А на самом деле музей нужен в первую очередь нам, самим. И говоря о них, об этих музеях, об экспонатах, мы тем самым продолжаем вот эту вот идею и линию, направленную на их сохранение. А уже дальше вопрос, каким образом содержать, кто это будет делать, за какие средства, это уже дело другое. Главное было бы желание сохранить вот эту память и перенести ее дальше. Вот таким образом.
Ну, на самом деле, я так думаю, что Антон, наверное, за всех ответил на тот вопрос, который я задал. Да, то есть это нужно нам в первую очередь. Да, музеи нужны нам, а все остальное приложится. Вот. А давайте перенесемся с одного берега Ладоги на другой. Вот. Ну, точнее, с одного берега Шлиссельбургской губы на другой. А, Сергей, вот, на мой взгляд, когда большинство, особенно тех, кто не живет в Питере, начинает говорить о дороге жизни, как правило, имеется в виду, в худшем случае, это участок от Осиновца до города, в лучшем случае, это еще вспоминается ледовая трасса. Правобережье Ладоги, как правило, вот из общественного восприятия практически всегда выпадает. И, насколько я понимаю, вот усилия ваши, ваших коллег, они в какой-то степени направлены на то, чтобы вернуть правобережье Ладоги в память о войне. Так, нет?
Ну, в принципе, да. Именно такую цель мы перед собой ставим. Поставили. Дело в том, что действительно дорога жизни, ну, по сути названия дорога – это протяженный участок, который имеет где-то начало и где-то конец. В 2013 году, если что-то историю немножко расскажу, в 2013 году мы с друзьями открыли базу отдыха на берегу Ладожского озера в деревне Кабоны. Вот, и также вот, решили изучить все-таки историю Кабоны, чем она занимается, хотя, в принципе, в школе все изучали историю. Все мы офицеры военно-морского флота в отставке, то есть, в принципе, образованные люди и историю хорошо знаем собственного государства. Ну, так, относительно хорошо. Вот. Но для нас было открытием, в принципе, мы знали про дорогу жизни тоже. Но когда, плюс еще обладая опытом подводных исследований и технически оборудованное, то есть мы вышли в Ладожское озеро и обнаружили, нам открылась картина подводных, скажем так, артефактов, которые лежат на дне Ладожского озера, и масштабы вообще всей дороги жизни, то, конечно, это поразило воображение, ну и как-то зацепило нас. Тем более, лично я сам ленинградец, у меня и бабушка, и дедушка, и отец прошли через Кабону, через дорогу жизни, поэтому здесь еще и личное участие тоже очень важно. Вот. Ну и мы поняли, что действительно многие мои друзья, многие ленинградцы, даже коренные ленинградцы, даже некоторые ветераны блокады Ленинграда, то есть жители блокадного Ленинграда, когда их спрашивали, знают ли они Кабону, многие уже забывали вообще, куда их эвакуировали, как их эвакуировали. И мы поняли, что действительно эта история, она должна быть поднята на поверхность. Вот. Ну и с друзьями, в принципе, начали проводить подводные изыскательские археологические исследования, подняли машину со дна Ладожского озера, поставили в виде памятника. Потом у нас эта машина еще и поехала, вдобавок ко всему, на Красную площадь выехала. Вот сейчас у нас уже восстановлен ЗИС-5, тоже поднятый со дна Ладожского озера, в работе ЗИС-16. То есть у нас такой получается интерактивный музей или интерактивная экспозиция, в которой будут работать на сегодняшний день вся техника, ну, почти вся техника, которая работала на дороге жизни. И самое главное, что она будет подлинная. То есть она ходила по дороге жизни, она на ней погибла. Относительно, потому что если она все-таки восстановилась, поехала, значит, она не погибла. Она продолжает жить. Вот. И, в принципе, в планах действительно создать там и большой экспозиционный выставочный центр, рассказывающий о масштабах дороги жизни. И, кроме того, Кабона, она действительно незаслуженно забыта, потому что по масштабам грузооборота, который проходил через Кабону, людей, которые прошли через Кабону, это, ну, я называю это столицей дороги жизни. Потому что, начиная с 1942 года, Кабона стала огромным и самым основным перевалочным пунктом. Все грузы, вот эти 1,5 миллиона тонн, миллионы человек прошли именно через Кабону, потому что там был построен порт. И история дороги жизни, мы очень часто, когда говорим о блокаде, о той же дороге жизни, очень часто вспоминаем трагические моменты, то есть голод, холод. Но хотелось бы на самом деле еще обратить внимание всех наших граждан, особенно наших детей и потомков, ветеранов дороги жизни, вот, на то, что этому сопутствовал еще и героизм. Героизм не только тех людей, которые снабжали Ленинград, которые, превозмогая стихию, потому что Ладожское озеро – это очень бурное озеро. Я как моряк, скажем так, ходивший в Баренцевом море и в Атлантическом океане побывавший, вот, могу сказать, что Ладожское озеро сложнее, чем все эти водоемы, которые действительно сложнее. по мореходности. Это мы только называем, что это озеро. На самом деле это море. Ну, возьмем трагедию 17 сентября 1941 года, баржу-блокадницу, баржу «Ладожский Титаник», которая погибла в результате стихии, которая... А что? Ничего.
Новые музеи и современные формы работы. Какова тема пресс-конференции? Но
пока мы... Вы немножко опережаете события на самом деле, дело потому том, что... да. Время идет, безусловно, да, мы тоже ограничены во времени.
Хорошо, тогда
да.
Не буду рассказывать о Ладожском озере, о трагедиях. Вот. На самом деле, на сегодняшний момент, та идея, которая... Сейчас тогда расскажу. Ну, я не знаю, насколько это новая идея, просто мы идем тем путем, который идем, и делаем то, что можем сделать. Почему мы хотим создать музей, в котором будет работать та техника, которая была подлинная, которая ходила по дороге жизни. И, в принципе, об этом рассказать и показать. В данном случае, я считаю, что мы затыкаем белое пятно, которое было на... Ну, все музеи... Вот, ну, действительно... Показать, ну, наверное, легче вас всех пригласить к себе и показать это все на местности, что это делается. Но пока с этим не столкнешься, это трудно, наверное, понять. Как уже Кирилл Михайлович сказал, действительно, то есть мы все знаем о том, что дорога жизни проходила до Разорванного кольца. Вы сами про Кабуну что-нибудь знаете?
На берегу. Давайте мы не будем все-таки устраивать перепалки, да?
В Кабуне? Ну вот вы ездите в Кабуну, но вы даже не знаете, где мы находимся.
Об этом и речь. Об этом и речь. Для того люди.
Ну вот и хотелось бы, собственно говоря, находимся на берегу Новоладожского канала и у реки Кабуна.
Сергей, да, можно я. Да, давайте все-таки мы будем соблюдать определенные правила. И никого не подгонять, никуда не выгонять, да. Сергей, у меня вот какой вопрос, чтобы немножко перевести в практику, раз уж мы забегаем Давайте. Вперед. Понятно, что музей в Кокорево, да, это инициативная группа по возрождению музея. Вот, но у вас-то музей действующий. И музей... за вот эти годы, которые он действует, сколько вообще народу в нем побывало? И какова динамика?
Ну, динамика очень слабая, на самом деле. Начинали там с пару тысяч человек. Сейчас у нас за последний год где-то там больше 4000 человек прошло через музей. Вот. В основном это экскурсионные группы. То есть очень мало, наверное, ну, сейчас где-то 1/3 из этих людей это, скажем так, индивидуальные посетители, а остальные это в основном экскурсионные группы. Вот, ну и я хотел бы на самом деле, может быть, еще добавить или высказать свое мнение по поводу все-таки частных музеев. Дело в том, что как частный музей мы понимаем, что мы можем начать, скажем, быть застрельщиками. То есть мы можем вот как более, скажем так, активно реагирующие на изменения, то есть не связанные ни с какими регламентами, мы найти эти артефакты, восстановить артефакты, создать какой-то музей, сделать экспозицию. Но более системную работу все-таки, мне кажется, делать в отрыве от государства невозможно. Если задавать вопрос, который вот, ну, ответить на вопрос, кому это нужно, да, это нужно нам самим, но все-таки еще и в большей мере, это мое мнение, это нужно государству, потому что воспитание будущего поколения – это больше государственная задача, чем моя личная. Я своих детей воспитываю.
Спасибо. Ну, Сергей Владимирович на самом деле немножко скромничает. Я не стану там сильно вдаваться в подробности, но тем не менее… Кабуна и музеи в Кабуне, они стали центрами такого аморфного, но достаточно широкого общественного движения по возрождению правобережья Ладоги. Вот память, точнее, по возрождению памяти о войне на правобережье Ладоги. Это не только Кабона, это и Назия, и Шум, и Дусьево, и все другие территории, вплоть до Новой Ладоги и до Волхова.
Ну, в этом году весной планируется начать создание музея, посвященного госпитальной службе, теме госпиталей на дороге жизни. Это, опять же, инициативная группа из Шума, частный предприниматель, нашел земельный участок, провел исторические исследования, нашел там фрагменты окопов, блиндажей, скажем так, огневых точек, и получил, 3 года потратил на то, чтобы получить федеральную землю, это землю лесфонда, получил, 3 года потратил на то, чтобы выбить эту землю, взял их в аренду на 49 лет. И сейчас прорабатывает вот концепцию для того, создания этого музея. То есть это частное движение, его личная инициатива. Но, тем не менее, я думаю, в этом году мы увидим новый музей. Что здесь говорить о новых каких-то инициативах? Но это будет исторически воссозданный госпиталь полевой. То есть на этом месте был полевой госпиталь. А когда, если посмотреть на проблематику этого, то есть такого музея нет нигде. О госпиталях мы не говорим. Мы вообще не говорим ни о... не то, что мы не говорим, мы, конечно, стараемся, вроде упоминаем об этом. Мы очень часто чтим память наших воинов, которые защищали нашу Родину. Но говорить именно о том, что тылы, без тылов этого бы не было бы, таких музеев, наверное, не так много.
Нет, есть, конечно, военно-медицинский музей, но там экспозиция это более общего плана.
А здесь уникальность этого музея в том, что он находится именно в том месте, где госпиталь был. И здесь ничего не придумывается, не создается. Здесь просто углубляются те окопы, которые были, восстанавливаются те брустверы, которые были. Землянки, опять же, ставятся на те же места, наполняются содержимым, которые также поисковые отряды и различные инициативные группы населения, инициативные граждане приносят туда свои же какие-то материалы, и музей создается и восстанавливается. Наш музей, который мы создаем сейчас, он посвящен Кабуно-Карийскому порту, он волею судьбы также находится именно в том месте, где был Кабуно-Карийский порт. К сожалению, его не стало. То есть он просуществовал 2,5 года. Это тоже отдельная история, не буду вас отвлекать. Это очень интересная история, как он создавался, как он исчез с лица земли. Вот. В интернете это можно найти по запросу «Ладожская Атлантида». То есть он просто погрузился под воду в свое время. Вот. Но наш музей находится именно в том месте. То есть здесь... Многие музеи, которые сейчас созданы, они рассказывают о событиях, которые были вдалеке от этих музеев. Например, всем известный музей «Прорыв блокады Ленинграда», комплекс «Прорыв». Он рассказывает о действиях на Невском пятачке. Но Невский пятачок находится от этого музея там, в 7-6 километрах. То есть он рассказывает о тех событиях, которые были где-то далеко. А мы будем рассказывать о тех событиях, которые проходили именно на этом месте. И у нас можно выйти на берег Ладожского озера и понять. То есть увидеть картинку, совместить картинку на фотографии, картинку на экране монитора, выйти, выглянуть в окошко и увидеть ту же самую картинку, которая у нас существует сейчас. Здесь, скажем так, эффект присутствия. И я могу сказать, что по тем... посетителям, которые, экскурсантам, которые посещают наш музей, это сильное чувство вызывает. Наверное, вот так вот.
Спасибо. Мы нарушили, на самом деле, все принципы гендерного равенства. Вот.
Да, я уже заметил, это тоже это.
Вот. Но поскольку так получилось, что начали мы с Ладожского озера, да, то логично было бы рассмотреть его со всех сторон. Вот. Но я исправляю наше упущение, да, Надежда Каширцева. Надежда, вот сразу такой маленький вопрос. Раз уж коллеги хотят конкретики, А что у вас с посещаемостью в вашем музее и насколько вот по-вашему он востребован?
Наш музей, музей книги блокадного города, это небольшой музей в составе ЦБС Московской централизованной библиотечной системы Московского района. И мы рассказываем о работе библиотек в годы блокады. То есть мы затрагиваем культурную жизнь, это чтение, работа библиотек. Конечно же, нас в основном посещают организованные группы, это школьники близлежащих организаций учебных. И в целом у нас таких три больших периода в год, когда у нас аншлаг. Это сентябрь, что вполне логично, январь и май. Все остальное время у нас такое небольшое затишье, но это не значит, что у нас не посещают. А так у нас посещаемость достаточно высокая, то есть до 10-15 тысяч. Ну, для нас она большая.
А как вот вообще дети реагируют на вашу экспозицию и вообще на вот, что для нынешнего ребенка блокада?
Каждый ребенок уникальный, и они все воспринимают, конечно же, по-разному. Когда к нам приходят дети, это в основном, естественно, целый класс, это большая группа, ну, даже мы возьмем хотя бы 20 человек, то не все даже готовы воспринимать эту информацию. Как они подготовлены к нам приходят, это работа школы все-таки, да? Они знают, куда они идут или нет. Нам это неизвестно, к сожалению. Но в целом большая часть детей реагирует очень чутко, то есть они слушают и ну, не пытаются проникнуться, я не знаю, как правильно это назвать, но все-таки они чувствуют, пытаются поставить себя на какое-то место, возможно, представить себе это, хотя это тяжело. Но, во всяком случае, встречаются дети, которые прям вот, бывают, плачут, потому что их это действительно очень сильно трогает. Но бывают и дети, которые абсолютно безразличны и вообще никак не реагируют, то есть стоят и отбывают время на экскурсии. Такие тоже случаи нередкие, к сожалению. Но это наша задача и задача учебных заведений, школ, чтобы мы как-то больше, лучше рассказали, чтобы для них это тоже стало важным, потому что это история не только нашего города, нашей страны, но это история каждой семьи, которая это тоже, в принципе, касается.
Вот, насколько я знаю, экспонаты в вашем музее, это, вот, как и Сергей Иванович рассказывал, да, это вот то, что люди сами приносят.
Да, да, да. У нас...
И за каждой книгой своя история.
Конечно, да. У нас музей организовался, появился, родился на свет в 1996 году. И по радио было дано объявление, что создается музей. И, собственно говоря, вот этого было достаточно, чтобы люди стали приносить свои вещи. Так как наш музей изначально посвящен именно работе библиотек и книгам, то книги, конечно же, составляют наибольшее количество экспонатов у нас в нашем музее, хотя и других бытовых вещей тоже достаточно у нас. И многие книги действительно очень интересные, несут за собой целую историю, историю семьи, историю конкретного человека. И мы понимаем, что книги... Далеко не все книги сжигались, и далеко не каждая книга сжигалась и сжигалась, например, только переплет. А многие книги сохранялись, береглись. Люди, дети, взрослые, все читали книги. Книгу называли хлебом, потому что действительно она помогала людям пережить, отвлечься, забыться от всего того, что происходило вокруг. И, конечно, эти экспонаты нам особенно дороги и собраны, и приносятся к нам до сих пор. Вот люди к нам, наша коллекция регулярно пополняется, то есть приходят люди, которые приносят книги, которых у нас в нашей коллекции еще не было.
А можно нескромный вопрос? То есть формально вы входите в систему ЦБС, да?
Да.
Вот. Но, насколько я понимаю, или я ошибаюсь, музей-то развивается за счет сугубо общественных усилий? Или все-таки какая-то поддержка государства существует?
Ну, так как мы государственное учреждение, библиотека, поэтому...
Музей,
да, он входит в состав. Мы так сказать. У нас мы уникальная библиотека, в которой есть такой музей. И, конечно же, мы в первую очередь государственное учреждение, потому что существуем именно как библиотека, и все ремонтные работы, которые у нас проходят, происходят за счет государственных денег. Но инициативы людей у нас, мы работали с поисковиками, они бесплатно нам делали ремонт, оформляли нашу экспозицию. Для нас это было тоже очень важно, ценно, потому что они принесли в нее свою душу, свои какие-то знания, свое видение и оживили ее для экскурсантов, для наших.
Раз уж про формы мы заговорили, да, ну, понятно, что большинство новых частных музеев, в первую очередь, это музеи интерактивные. Вот. И там Кабоно-Карибский порт тому прямое доказательство. Я думаю, что и, в принципе, музей, когда возродится музей в Кокарево, там хотя бы часть экспозиции будет примерно такой же. А вот у вас есть какая-то интерактивная составляющая в деятельности? Или вы все-таки больше в сторону классических музеев?
На данный момент у нас, конечно, более классическая экскурсионная работа, но все-таки у нас есть некоторые включения, чтобы детей более увлечь, чтобы им было интересней. Они не всегда готовы отведенные для экскурсии время слушать и ходить от витрины к витрине. Поэтому мы стараемся как-то разнообразить нашу работу, просто чтобы им было интереснее, чтобы больше осталось не только в голове, но и в сердце, что называется. И мы надеемся, что в будущем мы будем расширять нашу подобную деятельность, чтобы просто соответствовать современной действительности.
Вот, просто уточнять, да, мне, что вообще, вот, какие элементы интерактива, да, потому что мне, честно говоря, сложно представить некий интерактив в библиотеке.
Ну, у нас очень разноплановая работа, на самом деле, ну, если мы говорим именно, ну, не только книжки, если мы говорим именно о работе нашего музея, то у нас есть и мультимедийные экраны, когда мы прерываем экскурсию и показываем видеоролики, что тоже, как бы, визуально дополняет экскурсию. Мы аудиоряд включаем, звуков блокады, то есть это и звуки метронома, то есть чтобы детям тоже было понятно. Даже выключение света, когда экскурсия идет в таком, в полумраке, тоже привлекает внимание, потому что дети не всегда понимают, что значит нет электричества, тут такой вот полумрак, серое небо, и невозможно осветить помещение. Но это квесты какие-то маленькие, не в прямом смысле, конечно, слова, а такие маленькие включения. То есть дети, прослушав информацию, чтобы ее больше усвоить, могут ходить по нашему музею и искать ответы на предложенные вопросы, работая с какими-то картами. Если у нас, допустим, какая-то тематическая неделя, посвященная, например, дороге жизни, да, то мы предлагаем детям карты города, чтобы они проложили эту дорогу жизни вот по услышанному материалу. То есть там мы ищем, стараемся всевозможные способы, чтобы хоть как-то привлечь детей, и чтобы им было интереснее, чтобы они не скучали на экскурсиях, потому что все-таки дети ходят к нам разных возрастов, а играя, они тоже получают информацию, и, возможно, иногда кто-то даже больше запоминает и проникается этой темой.
Спасибо. Кирилл Михайлович, позвольте предложить, может быть, подключить нашу аудиторию.
Да, конечно.
И если у нее есть вопросы, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос нашим гостям. Пожалуйста.
Меня зовут Анна, канал Санкт-Петербург. Я по поводу музея в деревне Кокарево. Так его собираются восстанавливать. А когда? Какие-то есть сроки?
Ну, восстанавливать, как сказать, его надо возродить, если так по-честному. Он сейчас имеется. Экспозиция находится в одной комнате, в одном из классов. Было два. В совершенно усеченном виде. Вот. И наша задача, мы поставили перед собой ее, и мы ее добьемся, выполним, надеюсь, при поддержке, соответственно, и власти, и, соответственно, музея обороны и блокады, ради которого мы работаем, во всех помещениях этой школы создать отдельные залы, посвященные отдельным темам, насытить, наполнить их. И я бы хотел попросить Антона, чтобы он рассказал то, что мы с ним обсуждали и доводили до других товарищей. Главный замысел, что мы хотим сделать на базе этой музея. То есть музей, вот сейчас было сказано, Надежда рассказала. То есть, понимаете, в школах, я Антон об этом говорил, в деревнях особенно. У нас город огромный мегаполис. И то это важно. На базе этой самой библиотеки создается какой-то культурный центр небольшой, правильно? И какие-то новые работы, виды работы. Я таких библиотеки знаю. И у нас, где я живу, в Выборгском районе, это замечательные дела. Вот. А в деревне тем более это важно на 33 порядка выше. И вот я бы хотел попросить Антона, чтобы он рассказал, что нужно, чего мы должны добиться, чтобы это работало в деревне.
Да, хорошо, можно еще просто уточнить, вот, а в ваших планах какие сроки? Вот вы хотите это сделать в этом году, в следующем, через 5 лет?
Вы такие хитрые, расскажи вам сроки. Да мы не знаем. Сейчас на данный момент докладываю. Я просто не мог дозвониться до председателя комитета по культуре Ленобласти. Сейчас идет судебное, как это называется, разбирательство с организацией, которая является теперь нынче хозяином территории и здания. Вот у меня документы кадастровые, где написано на территорию в графе номера кадастровых объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект. Нет данных. Это на участок, хотя это неразрывное. Если есть здание и участок продается, то здание должно быть указано. То есть документы оформлены не совсем понятно. То есть сейчас этим комитет по культуре разбирается областной. И когда это все придет к какому-то окончательному решению, мы подключимся и будем... Но мы будем добиваться того, чтобы это здание все было передано под музей. И, соответственно, мы смогли вместе с Музеем обороны и блокады Ленинграда, надеемся на его поддержку, организовать вот такой культурный центр в этом деревне, который огромное количество людей туда приезжает летом жить, отдыхать, а еще большее количество приезжают людей на короткое время, как в качестве туристов и посетителей. Вот, Антон, расскажи два слова.
Если говорить о сроках, то инициативная группа уже на протяжении нескольких лет озадачена вопросом возрождения этого музея. Вот. Но дальше уже возможности инициативной группы в плане каких-то действий, они ограничены ввиду того, что здесь уже необходимы действия органов власти местного уровня, вот, Ленинградской области, те, которые могли бы поспособствовать вот этому процессу. А здесь уже сроки поставить мы не в состоянии. Вот. Единственное, на самом деле, были услышаны многие просьбы и ветеранов, и потомков о том, что хотя бы к 75-летию Победы можно было бы возродить этот музей, в конце концов, и привести его в надлежащий вид, чтобы это была возможность показывать достойно тот музей, который существует сейчас в Кокарево. Поэтому надеемся.
Спасибо, пожалуйста. Пожалуйста, можно в микрофон? У нас идет запись. Угу.
Скажите, пожалуйста, Сергей Иванович, Антон, в 4 километрах от Кокарева находится огромный интерактивный большой музей с экспозицией, с фотографиями, с боевой техникой, оборудованный совсем недавно. Он находится в историческом месте, рядом с той братской могилой, где, как вот говорил Сергей, похоронены курсанты, погибшие на барже. Вот как это соотносится? Огромный музей, и вы хотите вот здесь совсем рядом открыть какую-то комнатку, в которой там будут непонятные совершенно артефакты. Спасибо. И второй вопрос к Сергею Ивановичу. Вы говорите о музее блокады, но, насколько я понимаю, музей блокады Ленинграда, он городского подчинения. А Кокарево – это областное подчинение. Как вы собираетесь преодолеть это вот, собственно, вот это противоречие? Спасибо.
Ну, это не противоречие, это наша жизнь. Вот, показываю письмо, которое я направил губернатору Санкт-Петербурга, это второй экземпляр, где слова такие есть. убедительно просим вашего личного участия в решении указанного вопроса. Обратиться к губернатору Ленинградской области для решения данной проблемы. То есть это надо, конечно, на уровне регионов решать, руководителей. Вот. Но вот такая, но не получится, значит, другие. Но мы хотим, почему? Мы не пытаемся сделать, мы пытаемся восстановить. Он был, он сделан руками ветеранов. И мы не обязаны это сохранить хотя бы. Но и, соответственно, надо его расширять и улучшать. Вот. А первая часть вопроса, я прошу прощения. Огромный музей. Этот музей тоже ветеранами создан. Но, к сожалению, мы узнали о том, что уже там проходят работы из газет. Это отдельная тема, не будем сейчас на ней останавливаться. Вот. То, что... Но это другая тема. Это автомобилисты создавали. Я понимаю, повторяю, тот музей государственный, и у него есть хозяин, военно-морской флот, российская армия. Я отвечу на вопрос, который мне задали. Вот. А это музей другой род войск, автомобилисты. Автомобилисты, это отдельная тема, это отдельная совершенно. 15 тысяч человек на льду было, примерно, в среднем.
Давайте мы все-таки опять же вернемся более-менее к порядку.
Подожди.
Я просто хотел бы добавить. Дело в том, что музей в Кокорево – это не просто музей, который создан ветеранами. Это бывший штаб ледовой дороги. То есть исторически это здание сохраненное. Оно было такое же и в 41-м, и в 42-м, и в 43-м. Это домик Нефедова, о котором тоже мало кто помнит. Это руководитель ледовой дороги. И это сам по себе, это здание является историческим местом. Это должен быть
памятник. Это объект культурного наследия.
Поэтому музей в Синовце,
он продан.
Сам по себе, он действительно музей современный, исторический. Там, но там нету никакого исторического здания. Место по пути в бухту моря. Да, там рядом бухта Гольцмана, то есть ну, какие-то можно привязки. Там была дорога жизни, она вся была там. Но музей в Кокорево, не музей в Кокорево, здание в Кокорево, это бывший штаб ледовой дороги.
21.
Он пропадет, значит, тогда пропадет опять какая-то частица памяти. Хотя бы поэтому его надо сохранить. Спасибо.
Спасибо.
Можно?
Да, у нас еще есть один вопрос.
Анина Новикова, Санкт-Петербургский вестник высшей школы. Во-первых, огромнейшая благодарность всем участникам, которые проводят работу. И Сергею Ивановичу мы уже давно знакомы. Низкий поклон вам.
Спасибо.
Наши студенты вместе с вами ездили на различные акции патриотические. Так что спасибо большое за это.
Звоните, еще раз ездим.
С удовольствием, конечно. У меня вопрос такой. Вот, значит, я распечатала план действий нашего правительства Санкт-Петербурга по, значит, исполнению года памяти и славы. Значит, каким-то образом вы заявлялись вот все-таки в этот план, хотя бы как-то, так сказать, факультативно еще что-то, потому что план, ну, он вообще, конечно, интересный, замечательный, все, но на самом деле очень многих тем там нету. И вашей тематики тоже там не присутствует. Значит, это первый вопрос. Второй вопрос, поскольку я все-таки спортивный журналист, меня интересует вопрос об увековечении памяти спортивных наших спортсменов. Спасибо, на Пискаревке есть стела, посвященная спортсменам. Значит, ну, например, есть на Петровском на территории Петровского стадиона такие, вот, знаете, надолбы военного периода, посвященные блокадному матчу футбольному, и там все заброшено, несмотря на то, что комитет по физкультуре ходит, там что-то подметает какой-то метелкой. Вот есть ли какие-то планы, и вот мы, скажем, наша спортивная общественность готова подключиться к тому, чтобы все-таки спортсменов и спорт в блокаду каким-то образом осветить, потому что тоже достаточно большая такая патриотическая часть жизни блокадного города, которая действительно поднимала дух наших ленинградцев. Вот, мне кажется, что вот тоже хотелось бы каким-то образом это...
Спасибо. Спросить.
Значит, первое про план, а второе про спорт.
Ну, честно признаюсь, мы не заявлялись в планы конкретные городские. Ну, кто мы? Совет ветеранов, господи. Ну, я еще возглавляю Международный фонд защитников Невского плацдарма. Мы бьемся за то, чтобы в Невском пятачке, в Невском плацдарме создать достойный памяти этого героического места мемориал. Достойный мемориал. Сейчас он совершенно на этом уровне не соответствует уровню того положения, которое он занял в истории нашей Родины и нашего города. Вот. Поэтому, ну, простите, старый становлюсь, не успеваю. Вот еще по теме, которая была озвучена, зверство фашизма. Это тоже мы, это тоже я участвовал. Это мы. Вот этот предложенный нами вариант создания на базе имеющегося такого мемориала Большое Заречье, создать мирового уровня мемориал такой, чтобы люди туда понимали о зверствах фашизма. Не так на слуху что-то как-то. Пришли и посмотрели, что это касается. Это район, это Ленинградская область, это Россия, а это еще и зарубежье, оказывается. Это во многих странах фашисты зверствовали. И тут все это увековечено. И про спортсменов. Но невозможно нам одним все это потянуть, простите ради бога. Но мы всегда готовы поддержать любую инициативу. И спортсменов тоже. Но вам бы надо, наверное, ближе столкнуться, связаться с организаторами марафона «На дороге жизни», который много-много лет, уже десятков лет проводится. Я тоже этих людей знаю. Но это свое направление, понимаете? Вот Сергей свое дело, мы там, мы здесь. Ну, везде одновременно быть
хорошо,
невозможно.
Значит, будем взаимодействовать.
Старых.
Спасибо. Но
конечно.
Вопрос все-таки первый по поводу взаимодействия с органами власти. Потому что мы все как бы параллельно идем, а на самом деле, вот, может быть, каким-то образом мы сделаем слушание в законодательном собрании.
Да
еще
нет
где-то.
Проблем,
это
конечно,
же
давайте.
Получается нонсенс. Вы делаете огромную работу, а тут вот какой-то план, который как бы вот закрывает огромную часть.
Разрешите предположение высказать. Когда эти люди начинают составлять эти планы, они про нас не помнят, про общественников. Вот вам результат работы. Потом нам вопросы, почему вы не в плане. Если бы, наверное, это давайте мы с ног на голову поставим, как говорится, попросим их все-таки, наверное, опять же власти. Если бы они как-то привлекали общественников, они бы, наверное, учитывали наше мнение, мы бы тоже что-то предложили.
Да, ну,
наверное, так. Я пытаюсь отбрехаться. Простите.
Можно мне еще добавить? На самом деле не все так грустно. У нас, например, в Кабуне мы сотрудничаем с администрацией, местной администрацией, сходского поселения, Кировского района. У нас вот, даже Следственный комитет берет шефство над братскими захоронениями в деревне Кабуна, в деревне Лаврово. И в этом году будут мероприятия, посвященные памяти, то есть с уходом. Ну,
да,
это
да.
На самом деле, можно, конечно, заявляться и на городские мероприятия, но хотя бы начать надо со своего, наверное, со своей деревни. Мы же в деревне живем. Куда нам до города?
Да. И я тоже немножко вклинюсь. На самом деле и Сергей Иванович, и Сергей Владимирович сняли с языка. Вот, в принципе, если хочешь что-то сделать, да, начни делать сам. Это вот к вопросу о спортсменах, да, и ведь все изложенные сегодня истории доказывают, что не было бы изначального желания, все бы оставалось в том относительно запущенном состоянии, в котором было. Вот. И, наверное, здесь кроется ответ на все вопросы подобного рода.
Да, вот в этом году, например, 2 августа у нас один мальчик из Москвы переплыл Ладожское озеро. От Осиновца до Кабуна. Вплавь. Посвятил этот заплыв дороге жизни. В следующем году он планирует взять еще друзей. От Осиновца, от музея Осиновец, в Осиновце, ну, от маяка Осиновец до Кабуна, 32 километра через Ладожское озеро.
По дороге жизни, где шла дорога...
Нормально, в принципе. Он сам вот решил, подготовился, поплыл. 25.
Спасибо. Да, уважаемые коллеги, к сожалению, гость, да. Хозяева намекают, что нам пора заканчивать, но и дополнительные вопросы, конечно, в холле вполне можно задать участникам.
Да, спасибо. Уже, уважаемые коллеги, если у вас будут еще личные вопросы, пожалуйста, уже в личном порядке. Наше время уже заканчивается. Спасибо вам большое за участие. Пресс-конференция закончена.
Спасибо всем, кто принял участие в этой конференции. Спасибо.